Госдума. 2016. Перезагрузка.
Добрый вечер. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Ведущие российские политики, политические эксперты приходят к нам в гости. Роман Карманов, я Александр Яковлев. И мы с удовольствием представляем нашего сегодняшнего гостя. Председатель Калужского землячества, президент фонда «Концепт» Геннадий Скляр. Геннадий Иванович, добрый вечер. Но важно добавить, что вы являетесь победителем предварительного голосования «Единой России» в Калужской области, а если быть точнее, Обнинский одномандатный округ. Все верно?
Все верно.
Причем вот я посмотрел перед эфиром, первое место вы заняли с очень высоким результатом, почти 75% голосов. Кстати говоря, в Калужской области явка на вот эти самые праймерис составила почти 10% местного населения. Не ошибаюсь?
Нет, все верно. 81 тысяча человек пришли на выборы, на праймерис. И у меня в связи с этим есть вопрос, который мы и сами себе задавали, когда узнали о цифре в 10 миллионов человек, которые пришли вообще в России на праймерис. Зачем люди потратили свое личное время для того, чтобы прийти на внутрипартийный праймерис «Единой России»? Вот в данном случае пришли 81 тысяча человек, и 75% проголосовали за Геннадия Ивановича. Геннадий Иванович, это были ваши знакомые все?
Вы знаете, во-первых, на мой взгляд, сама процедура американских праймерис, которая опущена на российскую почву, она, в общем-то, полезна. И это, на мой взгляд, очень важный шаг в развитии политической системы. Я не буду сейчас говорить о том, как должны себя завтра вести все партии, все с этим. Я скажу о том, что чувствовали люди, почему они пошли на предварительное голосование. Вот я провел больше 100 встреч. И на каждой встрече мне говорили: спасибо, что вы к нам приехали, что вы слушаете и слышите нас. Люди соскучились по общению. По общению с теми людьми, которые могут решать их проблемы. И они откликнулись на то, что к ним стали обращаться, их стали слушать. Это первое. Второе, на самом деле, в бюллетене, с которым люди ознакомились на избирательных участках, в моем округе, было 7 человек. И все всерьез, потому что это, кроме меня, было 3 депутата законодательного собрания Калужской области, глава самоуправления города Обнинска, главный конструктор ведущего предприятия. То есть люди видели, что это не игра,
а реальная конкуренция.
А это реальная конкуренция. И это им тоже понравилось. Поэтому я думаю, что совершенно не случайно, что в нашей области были очереди утром на избирательных участках. В Калуге были реальные очереди. И кроме того, особенно в сельской местности, это событие в жизни. Это событие в жизни.
Что... То есть на праймерис как на праздник, можно
сказать? Да, как на праздник такого альтернативного серьезного голосования.
Но при этом есть критики, которые говорят о том, что зачем проводили предварительные вот эти самые праймерис, что якобы кого-то сгоняли и так далее, и так далее. Как вы относитесь вот к подобным?
Я отношусь очень спокойно, критикам? Потому что знаю, что Россия очень разная. И то, что и как происходило в Калужской области, совершенно не означает, что во всей нашей большой России было точно так же. И я думаю, что не везде была всерьез конкуренция, и совсем не везде участники предварительного голосования, кандидаты встречались с людьми. Многие ограничивались телевизором или обращением других средств массовой информации. И на самом деле не только люди соскучились по общению. Я думаю, что многие наши политики отвыкли от прямого разговора с людьми. Не разговора от случая к случаю, а разговора постоянного. И Поэтому я думаю, что там, где это не получилось, где это вызвало недовольство людей, просто-напросто тот состав участников, который был, наверное, не понял, что правильно в этой ситуации.
Действительно, и конкуренция на округе была очень высокая. Действительно, в списке были 3 депутата законодательного собрания, глава городского самоуправления. То есть люди все очень серьезные, как это принято говорить, ресурсные. Как удалось избежать так называемых внутриэлитных конфликтов? На самом деле, много было сообщений о нарушениях, о конфликтах и так далее. Но вот из Калужской области не было, как принято говорить, ни звука.
Вот все участники из этого списка участвовали в дебатах. Вот я участвовал в 9 дебатах по 9 серьезным проблемам. Так вот, дебаты показали, что мы на самом деле команда одна. Просто мы разные люди, с разными немножко представлениями о том, что и как делать, с разной энергетикой, с разным опытом. Но мы одна команда. Поэтому у нас не было ругани, в отличие от американского эфира, и обвинений всякого рода. И это тоже понравилось людям, когда они видят, что перед ними на дебатах стоят 6 человек, обсуждают одну проблему, и разный взгляд на то, каковы причины этой проблемы, что нужно делать и как. Но в целом это одна команда, которая нацелена на конечный результат. Вот то, что участвовали люди, чувствующие себя одной командой. И вы знаете, почему это так получилось? Потому что надо вспомнить, что было в Калужской области в прошлом году. А в прошлом году Калужская область избрала в один день всю власть. Губернатора, всех депутатов законодательного собрания, всех депутатов муниципальных собраний. То есть она создала управленческую команду области. И вот эта команда, она, собственно, сейчас участвовала.
Мы сейчас ненадолго прервемся. Это проект Госдумы 2016 «Перезагрузка». В гостях у нас сегодня один из победителей праймерис «Единой России», председатель Калужского землячества, президент фонда «Концепт» Геннадий Скляр. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума 2016. Перезагрузка. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Госдума 2016. Перезагрузка.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это проект «Госдума 2016. Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев, ведущие программы. К нам в студию приходят ведущие политики, политологи страны. Ну, сегодня наш взор обращен на партию власти. Ну, кстати говоря, у нас представители почти всех партий уже побывали. И КПРФ, и Яблоко, и ЛДПР, и Справедливороса. Ну вот сегодня чуть больше о Единой России и об одном из самых главных событий в рамках подготовки к выборам. Одно из самых масштабных событий – это, конечно же, предварительное голосование, которое провела партия власти. В нем приняло участие более 10 миллионов человек по всей стране. Ну, мы решили сегодня пригласить не столько партийных организаторов, а сколько людей, вот тех самых людей, которые вышли в авангард политической арены благодаря этому самому предварительному голосованию. В гостях у нас сегодня один из победителей праймерис, председатель Калужского землячества, президент фонда «Концепт» Геннадий Скляр. Геннадий Иванович, здравствуйте. Еще раз рады приветствовать вас в студии. Ну, я хотел бы добавить, что Геннадий Иванович довольно известный, авторитетнейший человек в телекоммуникационной отрасли. Но вот в политике мы вас увидели после долгого перерыва, потому что я помню, что вы некоторое время назад баллотировались в Госдуму еще в 90-е. Тогда по разным причинам не получилось. А почему сейчас решили в политику?
Люди попросили. То есть, на самом деле, в Обнинске есть мой родной завод «Сигнал» приборный, на котором я начинал инженером-конструктором. И оттуда ко мне пришли люди и сказали: Геннадий Иванович, вот сейчас снова трудные времена, нам нужно, чтобы были наши ходатаи там, в Москве. Вы в Москве все знаете, нашу область вы знаете, мы вас знаем, мы вас просим, возьмите на себя этот груз. И я не мог отказать. Я не мог отказать, хотя, честно говоря, еще за месяц до этого и не думал даже о том, что буду участвовать в политической такой борьбе.
А как вы отнеслись к изменениям, которые сопровождают вот этот избирательный цикл? Обязательное участие в дебатах, сама процедура праймерис. Ведь когда вы баллотировались в предыдущий раз, ничего этого не было. Тогда все было, с одной стороны, проще, с другой стороны, я так понимаю, сложнее. Жизнь, но все как-то под ковром.
Жизнь стала интересней, жизнь стала веселей. Я имею в виду политическую жизнь. И я сразу скажу, что мне очень не нравится слово «праймерис». Я все время ищу, чем его заменить.
Предварительное голосование.
А я назвал это предвыборами. Может быть, так. Как-то больше...
Неплохое предложение.
Да, более по-русски. И вы знаете, и мне было интересно поучаствовать в дебатах, что называется, проверить... А насколько правильно я оцениваю ситуацию и насколько я точно могу людям высказать свою позицию. И я думаю, что та поддержка, которую я получил, она как бы подтвердила, что я кое-что умею в этой сфере. И не только в управлении большими предприятиями, но и в политике. Кстати, сегодня политика в большей степени, во всяком случае, так люди говорят, мы хотим, чтобы вы были не просто там голосующим человеком за те или иные нормы закона, а чтобы вы были нашим ходатаем по решению наших проблем. И это очень важное обстоятельство.
Одна из главных претензий к партии власти, что партия последние не 3 года, не 5, а даже последние лет 10, что партия окукливается и превращается в худший вариант КПСС. Вот все-таки, как вы относитесь к подобной критике, что вот до недавнего времени партия серьезно-то не обновлялась? Меняется партия?
Я знаю такую шутку, которая звучит, что в России какую партию не создают, все превращается в КПСС. Да. В каждой шутке есть доля истины. В самом деле важен опыт тех людей, которые были когда-то в КПСС. И я отношусь к их числу. Опыт, в том числе и поражение. Почему КПСС потерпела поражение в 91-м году? Это очень важно знать и понимать. Одна из причин поражения – это то, что перестали слушать людей и чувствовать людей. И я думаю, что как раз вот этот шаг предварительного голосования «Единая Россия», он для руководства партии даже по своим последствиям стал неожиданным. И то, что сейчас идет разговор о реальном обновлении, это результат этого шага. По моей оценке, не все ожидали, что люди отвергнут медийных людей, которые, казалось бы, пользуются авторитетом благодаря присутствию на телевидении и в других средствах массовой информации. А люди хотят сегодня другого. И партия...
Ну, кто-то выиграл, а кто-то проиграл из
медийных людей. Партия, если правильно проанализирует причины этого. Я думаю, что она поймет, что это очень важный и урок, и очень важный аргумент в дальнейшем обновлении. Во всяком случае, я считаю, что вот эту процедуру предварительного голосования нужно не прикрывать, не пытаться ее сделать рутинной, а и развивать. Делать ее более интересной, более, еще более конкурентной и опускать на другие уровни. То есть вот эту практику, мне кажется, обновления реального через процедуру такого народного голосования, ее стоит развить и стоит взять на вооружение. Это укрепит партию. Во всяком случае, вы знаете, в местной нашей газете коммунисты опубликовали статью, где прямо мне сказали: Геннадий Иванович, зачем вы укрепляете Единую Россию? Зачем вы пошли? У меня есть ответ. Я считаю, что Единая Россия сегодня способна к преобразованиям. Она способна обновляться. И если это обновление начинается снизу, мы увидим, что и вверху у партии тоже будут изменения.
Мы очень внимательно смотрели и наблюдали за ходом предварительного голосования. Естественно, смотрели дебаты.
Обязательные, кстати.
Обязательные дебаты. И на самом деле, конечно, я могу тоже подтвердить, что дебаты много интересного выявили. Были и откровенно пустые и кандидаты с пустыми какими-то выступлениями, но были и люди, которые представили действительно мощные проекты. Вот скажите, пожалуйста, с какими проектами вы выходили к людям? Что предлагали?
Вы знаете, если позволите, я бы начал немножко с другого. Вот все встречи с людьми показали, что есть две сферы, где накопились очень острые проблемы, которые требуют, как я это называю, работы над ошибками. Это сфера медицины. То, что первичное звено медицины оказалось, по сути, на обочине, а это то звено, которое прежде всего на наших необъятных просторах страны для людей, для их здоровья. И проблемы там острейшие. Я думаю, что государство должно менять приоритеты. А люди задают вопрос, ведь у власти Единая Россия, почему она что, не видит этого? И вторая тема – это, конечно, образование. Учителя, очень многие говорят, что школа живет не благодаря нынешнему законодательству, а вопреки законодательству, вопреки той политике, которая сформирована еще в середине 90-х годов, ее забыли исправить. Нет единого учебника истории. И нет понимания вообще, почему статус учителя опущен до роли работника парикмахерской. У нас учитель оказывает услугу. Я вам скажу, никто сейчас, во всяком случае у нас на Калужской земле, не понимает, почему реально статус учителя находится на таком низком уровне. Люди видят, как за последние годы поднялся статус многих государственных служителей. И офицеры подняли голову, и в хорошем смысле, и работники многих других государственных служб. А учитель, по сути, выброшен на выживание. И когда мы говорили об этих проблемах, я всегда старался сказать, что ведь Калужская область развивается, мы звучим все время как орган, как субъект Российской Федерации, который... наиболее успешен, да, инвестиции, да. И они, инвестиции будут продолжаться, и за счет этих инвестиций мы пополняем бюджет, а бюджет придет к вам в школу, в больницу, да, я просто спасаю положение.
Вот это очень любопытная тема о разделении полномочий между региональными властями и федеральными. Мы продолжим наш разговор через несколько минут в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. по плечу, разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Госдума 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Сегодня в центре нашего внимания, как всегда, выборы в Нижнюю палату парламента, которые пройдут совсем скоро, в сентябре. Несколько месяцев остается до того момента, как мы узнаем новый состав депутатского корпуса. Одним из самых ярких и интересных событий в рамках подготовки к выборам стало внутрипартийное событие. Речь идет о предварительном голосовании «Единой России». В нем приняли участие больше 10 миллионов человек. Ну, кто-то скажет, а что вы о «Единой России» сегодня? Я сразу хотел бы ответить, что мы и КПРФ посвящали наши программы, и «Яблоку», и «Справедливая Россия», ЛДПР. Но вот сегодня очередь партии власти. В гостях у нас сегодня председатель Калужского землячества, президент фонда «Концепт», но я бы добавил, один из победителей предварительного голосования в Обнинском мандатном округе. Именно наш сегодняшний гость Геннадий Иванович Скляр будет представлять в этом округе «Единую Россию» на выборах. Геннадий Иванович, вот вы перед перерывом сказали о развитии Калужской области в целом. Ну, не секрет, что губернатор, местный губернатор всегда в числе лидеров всевозможных рейтингов губернаторских, артамонов. Ну, это признают все, один из самых авторитетных глав субъектов Российской Федерации. Но вот какой вопрос. Ведь очень губернатор отвечает за все. За все, что происходит в Калужской области. И не только в Калужской, в республике Коми, в Карелии, на Северном Кавказе или на Дальнем Востоке. Но многие говорят о том, что полномочий не так уже и много, и слишком большое количество вопросов решает федеральный центр. Вот есть ли некий перекос, как вы считаете, или вот все довольно сбалансировано?
Я бы сказал так, смотря о чем мы с вами говорим. Если речь идет о привлечении инвестиций, развитии своего региона, нам главное, чтобы не мешали. Ведь откуда родилось «Калужское чудо»? Мы еще в 2000 году, а я был участником этой работы, работали над стратегией развития области. И тогда мы решили, что шанс «Калужского региона» это новые инвестиции.
Ну, но тогда Калужская надо... область, я не очень люблю хвалить гостей, но это надо признать, что Калужская область всегда в числе лидеров с точки зрения инвестиционной привлекательности. И я так понимаю, что это как раз вы считаете, что это закладывалось не 3 года назад, не 5 лет назад.
А еще 16 лет назад. И я хочу это подчеркнуть, что сегодняшний результат – это плоды многолетней, системной, неустанной работы команды во главе с губернатором Артамоновым. Это не чудо, это не пришло откуда-то с неба к нам, понимаете? Это наша работа кропотливая. Создание механизмов, обучение наших людей, людей, которые во власти, и людей, которые в бизнесе. Результат дает системная работа. И в этой работе нам главное, чтобы федеральный центр не мешал. Но есть сферы, и прежде всего речь идет о социальных наших учреждениях, где мы напрямую завязаны и с правилами, которые утверждает федеральный центр, и с финансированием, которое определяет федеральный центр. Вот здесь, конечно, хотелось бы, чтобы те части федерального бюджета, которые идут в социальную сферу, они распределялись бы в большей пропорции в пользу регионов. Вот об этих полномочиях можно было бы говорить. Вообще, это многолетний спор по поводу деления общероссийского пирога. Сколько остается в федеральном центре, сколько регионам, цифры назывались. Когда 40-60, 50-50, я вам скажу, даже люди помнят, и мне сказали, а вот при Черномырдине было когда-то 50-50. Это значит, что тема никуда не уйдет. И я даже подчеркнул бы, что вы знаете, как получается? Вот успешный регион Калужский, мы получаем больше доходов от своей работы, от инвестиций. В результате нам отрезают субсидии и помощь из федерального центра. Наказывают тех, кто лучше работает. И это тоже как-то надо начинать понимать и исправлять. Я думаю, это будет один из разговоров наших потом в федеральном центре. То есть тема распределения и полномочий между регионами и федеральным центром, и того, той части общероссийского пирога, который идет напрямую в регионы и остается в центре, это разговор очень профессиональный, и он тоже предстоит нам.
Ну, получается, что область раз за разом в хорошем смысле наступает на собственные грабли, предлагая все более смелые проекты, на которые нужны инвестиции. Вот яркий момент встречи губернатора Артамонова с первым лицом страны. Самый яркий момент – это когда губернатор показывает красивейшие картинки русского Диснейленда, который предполагается построить на границе Калужской области, значит, за 4 миллиарда долларов без привлечения государственных денег. Скажите, в наше время насколько это реальность, а насколько это пиар-проект?
Нет, это никакой не пиар-проект.
То есть реально просто кто-то готов дать 4 миллиарда
долларов? Во-первых, я могу вам сказать, что этот проект готовился 3 года. В этом проекте участвуют ведущие игроки мировые, которые создают такие парки семейного отдыха. Они где-то называются Диснейленд, где-то называются по-другому. Ну и суть там, конечно, немножко другая, в том смысле, что это семейное, все-таки семейный отдых. Там очень много будет для мам, пап, дедушек и бабушек, которые приедут с детьми и могут там жить неделю-две и провести там отпуск. Но я хочу еще раз сказать, что 3 года работы с ведущими игроками этого рынка. А эти игроки пришли к нам, потому что знают, что у нас репутация у Калужской области, которая встречает, ничего не просит, помогает, не вымогает ничего. И более того, создает инфраструктуру за свои средства. Инвесторы выбрали нас, потому что этому предшествует большая работа. И то, что показывал Артамонов, наш губернатор, президенту, и президент почему сказал, что хорошо, делайте? Потому что он знает, что в Калуге для пиара не работают. В Калуге работают для дела. И те десятки заводов, которые появились на Калужской земле, я вам скажу, 60 с лишним заводов появились, они все реальные дела. И сейчас мы радуемся в Калуге, что мы сейчас испытываем такой эффект мультипликации. Когда один инвестор становится примером для других. Сейчас уже, когда кто-то хочет прийти в Россию, он спрашивает, а в Калугу можно? Это здорово. А еще 15 лет назад, когда я пытался рассказывать за границей о Калужской области, меня знаете, что спрашивали? Меня спрашивали, а Калуга от Чечни далеко?
Геннадий Иванович, ну вот очень хочется с вами поспорить, но я и сам был в Калуге неоднократно, и в целом в Калужской области видел своими глазами, поэтому об инвестиционной... И цифры, да, там 40% телевизоров в России производится в Калужской области, если я не ошибаюсь, и таких примеров можно приводить много. Я просто не могу при всем желании спорить об инвестиционной привлекательности Калуги, потому что это общеизвестный факт. А почему у других не получается, вот на ваш взгляд? Ведь Калуга, как может быть Татарстан, как Москва. Ну, Москва и Питер — это отдельная история, но вот мы знаем, что есть регионы-лидеры, абсолютные лидеры. А почему это очень часто, ну, если не исключение, то редкость? Потому что в других регионах-то все гораздо похуже.
Вопрос-то недоверия возникает ровно потому, что превращается это все в слова.
Ответ.
Да, любой.
Вы знаете, если в регионе губернаторы меняются каждые 2-3 года, что было у нас, да? Если команды управления области меняются с такой скоростью, если мы видим, что губернатор весь свой срок делит власть с главой столицы региона и так далее. Если нет единой команды в области.
То есть это кадровый вопрос?
Это кадровый и политический вопрос. И когда говорят, ну почему Артамонов, вот он уже 20 лет во власти, а я говорю, хорошо, потому что он 20 лет, но его команда все время развивается. Выходцы из этой команды уже работают и в правительстве, и в других регионах. Идет обновление постоянное, идет рост молодых ребят. И сочетание опытных людей с привлечением новых молодых – это самая лучшая основа для динамичного развития области. Вот тогда вы задайте себе цель в любом другом регионе. Я не хочу просто называть. Создайте такую систему кадровую, и вы убедитесь, что в этот регион придут инвестиции и придет развитие.
А сегодня у нас в гостях председатель Калужского землячества, президент фонда «Концепт» и один из победителей предварительного голосования «Единой России» Геннадий Скляр. Именно он будет представлять «Единую Россию» на выборах в Обнинском одномандатном округе. Роман Карманов, я Александр Яковлев. Сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим наш разговор через несколько минут. Не переключайтесь.
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов. И я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Госдума. 2016. Перезагрузка.
Мы продолжаем. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Председатель Калужского землячества, президент фонда «Концепт». Но что важно в контексте нашего сегодняшнего разговора, человек, который будет представлять «Единую Россию» в Калужской области, а если быть точнее, в Обнинском одномандатном округе, Геннадий Скляр. Вы знаете, вот мы ведь не в простое время живем, хотя хочется сказать, а когда было простое, но тем не менее на дворе кризис. Как это может повлиять, на ваш взгляд, на исход выборов, вот экономический кризис, который имеет место быть, и в целом, вот как вы оцениваете те настроения, которые есть в обществе?
В целом настроения напряженные, и не у всех людей есть уверенность в завтрашнем дне. Более того, есть неуверенность в том, что завтра что-то неожиданное вдруг не произойдет. И вот это напряжение внутреннее, если мы, те, кто решал заняться политикой, не будем снимать, не будем давать людям поводы для оптимизма, то это напряжение может нарастать и прорываться самым неожиданным образом. Я думаю, это очень важный сигнал всем, кто решил заниматься политикой. И власть сегодня, на мой взгляд, вот я люблю тот пример, который наш президент все время приводит, должна показывать, как тот монах, что она копает свой огород каждый день. Власть должна копать свой огород каждый день. И она должна помогать всем людям, которые делают полезные какие-то дела, чтобы они реально осуществлялись. Ты можешь сажать деревья? Сажай. Ты можешь выйти на субботник? Выходи. Ты можешь детям что-то купить и помочь? Купи и помоги. Вот эстафета добрых дел. Если мы в эти напряженные времена будем организовывать и помогать организовать эту эстафету небольших, но добрых дел, мне кажется, это очень важное лекарство от того напряжения, которое накапливается. А его не снимешь никакими разговорами. Его это напряжение. Только сама экономика, сама реальность сможет снять. Если у людей зарплата падает, если они видят, что сокращается рабочий день на предприятиях, если они видят, что людей и увольняют, я думаю, что вряд ли мы сможем снять у них напряжение. Мы должны им показать, что мы создаем новые рабочие места. Мы должны показать, что мы в трудную минуту им готовы помочь разными способами. И вот эта власть должна понимать и делать.
Геннадий Иванович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какую роль в том, о чем вы сейчас говорите, в снижении напряженности вот этой внутренней россиян играет вот этот поиск самоидентичности, вот этих исторических событий, открытия заново русской истории, возвращение к истокам. Многие сейчас регионы этим заняты, многие ищут. Вот чем Калужская область ответит? Что происходит вот в этом направлении?
Вы знаете, я начну ответ на ваш вопрос со следующего. Мы с вами разговариваем сразу после праздника Дня России. И мы пытались понять, как люди сейчас относятся к этому празднику. И должен вам сказать, что люди помнят, что произошло 25 лет назад, когда надежды, чаяния, они были обрушены фактически. А вы знаете, стоит задуматься над одной вещью. Ведь 25 лет назад суверенность страны, независимость страны, России, она поднималась на всех трибунах, во все флаги. Но тогда эти символы, они, по сути, разрушили СССР. Суверенность, независимость России разрушила большую другую страну. А сегодня, когда мы говорим о суверенности, независимости, мы видим, что это играет совершенно другую роль, потому что это собирает страну, это крепит ее единство. Но мы должны понимать, что люди хотят видеть, а что происходило не только 25 лет назад, а в чем основание, в чем опора, что мы правильно действуем сегодня, и есть ли в этом примеры в истории. Поэтому мы, когда сейчас в Калужской нашей области поднимаем тему великого стояния на Угре, а это 1480 год. Историки знают, а многие сейчас и школьники, и взрослые не знают, что именно после этого события татаро-монголы навсегда ушли, родилось российское государство, и российская государственность берет отчет от великого стояния на Угре. Но разве мы сегодня можем не вспомнить о том, что было и как Иван Великий, Иван Третий, управлявший и создававший тогда московское государство, как он действовал? На самом деле это пример и сегодняшним политикам, но это пример и нашим людям. И возвращаясь к историческим истокам, говоря, что вообще-то все вот происходило на нашей земле, мы, конечно, используем историческую память как одну из главных составляющих уверенности в завтрашнем дне. Мы говорим, если наши предки прошли через такие трудности, через такие катастрофы и создали государство, то мы же тем более должны беречь единое государство. Но нам нужно использовать создание новых символов. Людям нужны символы. Символы, они всегда играли важнейшую роль. И вот великое стояние на Угре – символ. А рядом у нас в Тульской области Куликовская битва. И мы задумались. Вы смотрите, Куликовская битва произошла в 1380 году. Ровно 100 лет от Куликовской битвы до великого стояния на Угре. 100 лет нация приходила к созданию государства. это еще раз, знаете, подчеркиваю ту мысль, которую я недавно говорил применительно к экономике. Как говорят, быстро только котята рождаются. Если мы хотим жить уверенно, в прочной, независимой, суверенной стране, мы должны понимать, что это за один день не делается. И мы должны работать годами над этим. В том числе и над созданием нормальной политической системы. Я возвращаюсь к той теме, о которой мы с вами сегодня говорим.
Вы знаете, у нас не так много времени остается. Я еще одну хотел тему с вами обсудить, которая касается вот непосредственно того избирательного округа, в котором вы будете представлять Единую Россию, ну и вполне возможно, который вы будете представлять уже в стенах Государственной Думы. Речь идет о Обнинском одномандатном округе, ну и самый крупный город – это Обнинск, соответственно, который, если речь вести об этом округе. Обнинск – это прежде всего Наукоград. Если не ошибаюсь, один из первых, ну...
Первый Наукоград России.
Там и самые разные отрасли представлены. Вот в контексте этого, как вы оцениваете государственную политику в этой сфере? Не нужно ли уделять этому большее внимание? И не просто внимание, а большее финансирование, потому что огромное количество дискуссий между Российской академией наук, ФАНО, правительством и так далее, и так далее, и так далее. Но я не об этих дискуссиях, а в центре. Нужно ли увеличивать финансирование науки и, в частности, тех ведущих российских предприятий, которые находятся как раз в Обнинске?
Ну, ответ простой. Финансирование нужно увеличивать всегда. И вопрос, на что и как. Конечно, инновационный потенциал таких наукоградов, он очень высок. И, кстати, в Обнинске, рядом с Обнинском, за последние годы создан совершенно новый фармакластер. Это 15 предприятий, которые выпускают лекарства.
Это вопрос вообще национальной безопасности.
Это вопрос национальной безопасности. Но почему это в том числе там происходит? Да потому что там есть соответствующие кадры и соответствующие условия. Сейчас выстреливает в реальную экономику тот научно-технический потенциал, который в Обнинске создавался еще в советское время, ведь Обнинск всегда работал на всю страну. Главным заказчиком всех научных и производственных предприятий Обнинска всегда было государство. Сейчас это государство в облике государственных корпораций, Росатом, Ростех, тоже выступает заказчиком. И я думаю, что мы сегодня должны говорить, если мы говорим о развитии территорий, о новых механизмах взаимодействия органов власти территорий с крупными корпорациями, которые присутствуют на их земле. И мы сейчас ведем работу над разработкой стратегии развития Обнинска как наукограда.
Спасибо большое за этот разговор. Председатель Калужского землячества, президент фонда «Концепт» и один из победителей праймерис «Единой России» Геннадий Скляр был гостем нашего эфира. Сегодня спасибо большое за этот разговор. Это программа «Госдума 2016. Перезагрузка». Роман Карманов, я Александр Яковлев. Мы встретимся с вами через неделю. До свидания. Всего хорошего.
Госдума 2016. Перезагрузка. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.